Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. К началу суток 26 сентября в Курской области группа войск «Север» сообщила о продвижении на Кореневском участке фронта, при этом ВСУ ведут контратаки. В Глушковском районе противник продолжает попытки блокировать «Веселое». В Харьковской области продолжаются боевые действия с обеих сторон на Волчанском и Лепцовском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. На Покровском направлении идут бои в районе Цукурина, в Горняке и Селидове. Минобороны России подтвердило освобождение острова, что теперь говорит о надежном закреплении наших войск в нем. Активно развивается наступление наших войск на Угледар. Наши штурмовые группы у высотных застроек, посадки противника к северо-востоку от города, выжигаются дронами с термитной смесью. Последние дороги из города взяты под огневой контроль. Безопасных путей для украинцев не остается. На Запорожском фронте наши продвинулись севернее населенного пункта Нестерянка и разгромили крупный опорник врага, державшийся длительное время. На Херсонском направлении вооруженные силы России ведут постоянные удары по местам дислокации противника, применяют тяжелые бомбы для поражения укрепленных целей. Как пишут военные корреспонденты, в ближайшее время вооруженные силы России начнут наступление на Сумскую область, чтобы сделать там тоже защитную полосу, как в свое время это было в Харьковской. Поскольку попытки прорваться на территорию, безумолчный режим Зеленского будет еще повторять. Наша Минобороны сообщила об освобождении населенных пунктов Острая и Григоровка, в зоне ответственности которых враг несет колоссальные потери. Сообщается, что прямого штурма Покровска не будет, наши попытаются обойти город, взять его в окружение. После необходимо взять Курахово. Житель Краснодара Виталий Черкасов провел у здания мэрии одиночный пикет против застройки зеленой зоны юбилейного микрорайона. В это время в здании городской администрации проходило заседание градостроительной комиссии с обсуждением вопроса строительства очередного храма. В Краснодаре были изменены правила землепользования, что привело к застройке парковых территорий и скверов религиозными организациями. Виталий Черкасов считает это решение городской думы провальным и ошибочным. Он заявил, что запущен крестовый поход против парков и скверов Краснодара и призвал депутатов остановить его. Бывшие сотрудники крупной сети кофеен «Кузина» пришли к расположенному в Новосибирске офису компании и потребовали рассчитаться за свой труд. Компания, основанная в 2010 году, сначала сократила количество своих филиалов, а затем перестала платить зарплату. Задержали сотрудникам в общей сумме около миллиона рублей. Сначала хозяева «Кузина» обещали работникам отдать долги, а затем перестали выходить на связь. Большинство не получало зарплату уже 2-3 месяца. Согласно данным опроса сервиса для поиска работы и размещения вакансий, почти треть россиян регулярно работают сверхурочно, каждый день или почти ежедневно. При этом почти половина участников опроса не получает компенсацию за переработки. Победить такую ситуацию можно только путем массовых акций протеста. Устроить подобную акцию подумывают и защитники речки Усманки в Воронежской области. Дело в том, что предпринята еще одна попытка ее засыпать, хотя свидетели сообщают, что на этот раз вновь приехавший экскаватор не засыпал русло, а наоборот отгребал землю, чтобы привести конфигурацию дамбы в размеры, предусмотренные документацией. Однако буржуям уже ничего не поможет, считают экоактивисты. Дело в том, что когда они вызывали на место засыпки реки полицию, там уже все обмерено, и доказательства нарушения проектной документации имеются.
Заявление Владимира Путина об изменении ядерной доктрины можно считать определенным сигналом недружественным странам Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Россия не планирует наращивать свои ядерные арсеналы.
Планы России в сфере энергетики будут реализованы, несмотря на попытки помешать этому извне. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. Он поручил в кратчайшие сроки подготовить обновленную энергетическую стратегию с приоритетом долгосрочного развития. Сотрудники ФСБ задержали 6 российских граждан, в том числе 3 подростков, причастных к поджогам на железных дорогах. Как стало известно, они были вовлечены в преступную деятельность за денежное вознаграждение украинскими спецслужбами. Возбуждены уголовные дела по статье о терактах. Прибыль в российских банках по итогам этого года может превысить 3 триллиона 800 миллиардов рублей. Такой прогноз озвучили в Центробанке. Таким образом, будет побит прошлогодний рекорд. Добиться такого результата банковскому сектору удалось за счет роста корпоративного кредитования. В России с января по август было выдано автокредитов больше, чем на 1,5 триллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем выданных автокредитов отмечен в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
На встрече с журналистами депутаты фракции КПРФ в Госдуме рассказали об актуальных проблемах, требующих изменений в избирательном законодательстве, и о бюджете на предстоящие 3 года.
По итогам прошедшей предвыборной кампании депутаты-коммунисты Государственной Думы настаивают на рассмотрении подготовленного ими избирательного кодекса. Текущее законодательство имеет множество недостатков.
Вы знаете о том, что для того, чтобы выдвинуть кандидатов в губернаторы, необходимо собрать муниципальный фильтр, то есть подписи местных депутатов. Очень странная ситуация. Мы, парламентская партия, которая вторая парламентская партия, которую поддерживают десятки миллионов людей, можем выдвигать кандидатов в президенты, но не можем выдвигать кандидатов в губернаторы. Абсурд. Мы давно говорим о том, что муниципальный фильтр необходимо срочно отменить.
На прошедших выборах от КПРФ выдвигалось более 7 тысяч кандидатов в депутаты. Существенная часть из них не была допущена по решению избирательных комиссий.
Мы полагаем, что избирательные комиссии очень серьезно вмешиваются в деятельность нашей партии. Избирательные комиссии не могут нам навязывать то, как, например, нам проводить собрание, как конкретно должен выглядеть бюллетень по тайному голосованию и так далее и тому подобное. В этот раз мы с этим очень серьезно столкнулись. Из-за этого порядка 700 наших кандидатов не были зарегистрированы.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов уже дал отрицательную оценку. Президиум ЦК выпустил соответствующее заявление. Принятие кодекса позволит сохранить доверие населения к действующей власти.
Наша фракция разработала и внесла в Государственную Думу проект избирательного кодекса, где мы полагаем, что кодекс должен быть принят. В этом кодексе содержатся нормы, которые позволяют провести открытые демократические выборы. Мы сохранили за собой 2-е место с точки зрения количества кандидатов, поддержанных избирателями и прошедших в органы государственной власти. Мы основная оппозиционная партия в стране.
На рассмотрении Госдумы находится бюджет на 2025-2027 годы, который будет определять вектор развития страны на этот период. Так коммунисты обращают внимание на неудовлетворительную работу в финансовом секторе экономики. Подъем ключевой ставки не дает ожидаемого эффекта в борьбе с инфляцией.
Индекс роста потребительских цен, он существенно опережает тот уровень инфляции, который сегодня есть. Зайдите в любой продовольственный магазин, и вы сами в этом убедитесь, потому что рост стоимости тех товаров, которые относятся к категории повседневного спроса, да, роста по сравнению с прошлым годом на 15, 20, а то и на 30-40%, он совершенно заметен для каждого нашего гражданина. Реализация программных предложений КПРФ, реализация нашей программы, она сможет обеспечить и поддержку муниципалитетов, поддержку регионов и, собственно говоря, наполнение федерального бюджета для того, чтобы мы могли развиваться и стать передовой страной в 21 веке.
Назад в прошлое. Рождаемость в России опустилась на уровень 99 года. Это абсолютный минимум за четверть века. Примечательно, что в последние несколько лет демографическое падение идет на фоне постоянного муссирования властью темы подъема рождаемости. Решения принимаются разные, но становятся только хуже. По мнению коммунистов, это вполне закономерно.
Страна по уровню рождаемости уходит в минус. Историческим месяцем стал июнь. Тогда количество новорожденных впервые упало ниже 100 тысяч. Эксперты отмечают, все актуальнее становится вопрос, в каком времени искать причины демографического провала.
Исходной позицией власти было то, что проклятые 90-е годы обусловили низкую рождаемость. И, соответственно, когда сейчас мы полностью сравнялись и даже упали ниже 90-х годов по рождаемости, естественно, возникает, в общем-то, идеологический шок. При этом, опять же, никто не хочет обсуждать серьезно эту проблему. Все предлагают какие-то фантастические решения. И ничего, конечно, из этих решений не будет. Никакого роста рождаемости не получится, потому что нет понимания, что мы находимся в состоянии демографической катастрофы уже много десятилетий.
В течение последних 20 лет ситуация становилась только хуже. Сегодня эксперты говорят о том, что надежды на скорый рывок России к новым демографическим горизонтам нет.
Вопрос заключается не в том, что вот мы сегодня что-то поднапряжемся, там налоги немножко поменьше отберем у семьи, соответственно, какие-то льготы, субсидии дадим, даже материнский капитал удвоим, и вот все решим проблемы. Нет, надо менять общественный строй. Капитализм – это путь в бездетность. Вот суть вопроса. А кто же будет менять капитализм просто так и ясно с потерей для столпов нынешнего режима?
В КПРФ обращают внимание, главная беда в том, что в России сложилась самая жестокая форма капитализма, олигархическая. Вкладывать деньги в человека нынешняя власть придержащие не спешат.
Если мы проанализируем вообще последние 30 лет, с учетом и нерожденных детей, скажем так, если бы традиция эта сохранялась прежняя советская, то это потери только для Российской Федерации порядка 30 миллионов человек. Это колоссальная цифра, вы это представляете. Почему это происходит? Ну, здесь ряд причин. Первые экономические причины, самые главные, когда у семьи или у молодой семьи нет возможности на сегодня реально содержать и давать образование, лечить своего ребенка в условиях, когда все переводится постепенно на рыночные рельсы. Мы это прекрасно видим, и если семья с двумя детьми, это приблизительно треть бедных семей, то семья уже там, с четырьмя детьми, это 80% бедных.
Точечные адресные меры поддержки населения здесь не срабатывают. Принимаются они несистемно и в конечном итоге не направлены на пролонгированное улучшение качества жизни семей с детьми.
Когда про себя говоришь, там 500 тысяч материнский капитал, так много. Когда берешь вот 500 тысяч от зарплаты одного депутата, одного, то понимаешь, что это совсем мало. Для семьи, для того, чтобы здесь что-то решать, это даже не смешно. А когда ты говоришь еще о том, что ипотека, если ипотека на 25-30 лет, если человек попадает в кабалу, и когда ты сравниваешь сумму и с той помощью, которую как бы озвучивает государство, то это вообще смешно. Вот, ничего, по сути, не делается. Делается все, чтобы обогащались владельцы ипотек, чтобы обогащались владельцы средств производства.
Среди многочисленных мер, вводимых для поддержки рождаемости, были за последние годы и явно плохо продуманные, ошибочные.
Как произошло с тем же введением принципа выплаты пособия семье, субсидии по нуждаемости. У нас сразу резко выросло число разводов, поскольку семьи стали разводиться, чтобы нуждаемость, то есть условный прожиточный минимум на одного человека, побыстрее упал. Вот, то есть правительство стало главным агентом бракоразводных процессов в Российской Федерации.
Эксперты обращают внимание на то, как именно выполняются многочисленные федеральные программы и проекты, имеющие отношение к демографии. Работа над ними идет скорее ради самого процесса, а не результата.
Дело в том, что вот эти вот проекты, национальный проект демографии и здравоохранения, и образования, они рассчитаны на несколько лет. То есть это, по сути дела, приходят люди, временщики, эффективные менеджеры, так называемые. Они работают не на реальные потребности и реальных людей, они работают на показатели, на отчеты. Когда эти показатели достигнуты, а в большинстве своем они не достигнуты, временщики уходят, приходят другие временщики, работают над другими проектами.
Дефицит справедливости сегодня ощущает большинство российских семей. По мнению коммунистов, власти неизбежно придется в итоге обратиться к советскому опыту решения социальных и демографических проблем в комплексе.
Родители, бабушки и дедушки жили в обществе, когда идеи социальной справедливости были не просто идеями, а это была сама жизнь. Когда можно было бесплатно получить образование, когда бесплатно было студенческое общежитие, когда, начиная с 1938 года, не менялись тарифы ЖКХ. И там какие-то копейки стоил свет, коммунальные услуги, люди об этом даже не задумывались. И вот этот запрос на социальную справедливость, с одной стороны, среди населения, с другой стороны, это наше историческое прошлое. И мы всегда говорим о том, что мы должны вернуть утраченное.
Вернуть утраченное удалось в народных предприятиях страны. В этих коллективах, по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, смогли выстроить эффективную, во многом похожую на советскую, систему социальной поддержки работников. Не случайно в этом году в качестве площадки для своего экономического форума коммунисты выбрали именно подмосковный совхоз имени Ленина, ведущее предприятие страны.
Мы провели 4-й международный экономический форум в совхозе имени Ленина в Грудинино, где выдающиеся результаты, не беря ни копейки из бюджета государства, где зарплата 125 тысяч, полный социальный пакет, многодетная семья, жилье, и где мы принимали командиров с поля боя. Они, посмотрев это, заявили, что это как раз то, за что мы сражаемся. Будущее счастливое, достойное, свободное и крайне необходимое.
Коммунисты называют народные предприятия страны территорией социального оптимизма. Они подчеркивают, уверенность людей в завтрашнем дне. Только на такой основе можно будет вывести Россию из демографического тупика.
У нас семейная ипотека в Сбербанке оказалась на паузе, там приостановили запись. Кредитная организация сообщила, что исчерпала лимиты средств, выделенных правительством. Тех, кто успел подать заявку, а отказ не грозит. А на 2024 год федеральным бюджетом на семейную ипотеку предусмотрено чуть менее 6 триллионов рублей.
А, семейная ипотека, IT-ипотека рухнули, причем рухнули настолько рекордно, что, как мне кажется, в строительном секторе просто паника сейчас, да, просто такие панические настроения, они понимают, что по-другому их продукция спросом пользоваться не будет, потому что единственная возможность, которая сегодня формулируется системой покупки жилья, это жилье в долг, жилье в кредит, и учитывая сегодня ставку Центрального банка в 19%, а по их слухам она может еще увеличиться, то есть вполне возможно в следующем месяце она будет уже 20%, а то может быть еще выше. Мы, в принципе, можем с вами говорить, что у нас, ну, как бы ипотека просто отменена, да, в какой-то малой степени, там, семейные, там, у кого там дети несовершеннолетние, или кто там в IT-сфере, в малой степени это будет сохраняться, но мы-то говорим с вами о объемах, а это приведет к проблеме строительной отрасли, потому что если нету продаж и это жилье не пользуется спросом, точнее спрос есть, платежеспособного спроса нет, да, то отвечать по финансовым обязательствам будет нечем, не нужно будет держать столько сотрудников, нечем будет платить по своим кредитам, да, и, конечно же, речь идет о инвестициях в новое строительство, поэтому, конечно, мы можем с вами ожидать, что в самое ближайшее время строительная отрасль столкнется с очень серьезными проблемами, а это, чтобы вы понимали, одна из главных, да, сфер любой государственной жизни, да, структуры, потому что она впитывает себя и объединяет очень много смежных направлений, которые создают большое количество рабочих мест. И это, конечно, будет приводить к тому, что эти рабочие места будут сокращаться, в бюджете будут выпадающие доходы по налогам, потому что правительство, когда какой-либо бюджет формирует, она ориентируется на какие-то прогнозы, да, эти прогнозы не будут оправдываться, то есть там будут дыры еще более значительные. И в данном случае вот Сбербанк как лидер, как флагман банковского сегмента говорит о том, что все, у нас закончены лимиты. Поэтому, извините, у кого есть такая потребность, есть необходимость в покупке жилья, улучшении жилищных условий или переезда в просто безопасное жилье. Многие живут в ветхом, в аварийном жилье, погорельцы или те, кто пострадали в результате стихийных бедствий, там не компенсируют нифига, да, там дают мешок картошки, а дальше идите берите ипотеку, или там идите снимайте жилье, да, и в принципе аренда жилья теперь вырастет колоссально. Почему? Потому что если нету покупки нового жилья, естественно, какие варианты у людей остаются? Идти снимать квартиры, если они не могут взять их в ипотеку, то есть спрос будет расти, предложение в лучшем случае сохраняться на прежнем уровне, то есть цена на аренду жилья, на его съем будет значительно увеличиваться, и это, конечно, будет приводить к общей инфляции, к снижению уровня общего благосостояния российских граждан. Как, по идее, должна эта ситуация выглядеть в принципе? Единственная возможность, да, некий институт, который сформировал власть, покупка через ипотеку, это тема, которая себя дискредитировала, которая не функционирует должным образом, которая приводит к раздуванию кредитного пузыря, и за ним рост неплательщиков по этим кредитам, и это может привести просто к катастрофе, да, ипотечному кризису, как это было в США 15 лет назад, или каким-то другим формам. Мы должны говорить с вами о том, что богатейшая страна и ресурсы, и богатство, народное хозяйство, которое создавалось отцами и дедами, которое каким-то чудом еще не до конца где-то в каких направлениях развалено, оно должно идти на удовлетворение нужд не только хозяев-собственников, да, но в первую очередь трудящегося населения. Если мы говорим с вами о модели, которая функционировала в нашей стране там, 40 условно лет назад, возьмите любое предприятие, прибыль этого предприятия, она шла в бюджет, но и прибыль, в свою очередь, она была за вычетом социальной сферы, да, любое крупное предприятие при своем производстве строило квартиры, строило жилые дома, строило детские сады, школы для своих сотрудников, чтобы им было удобно идти на работу, не ехать через весь город, часы тратить на пробки, да, и дорогу, чтобы это было доступно, и в целом настроение у людей, работоспособность людей росла, и это действительно круто, это, на мой взгляд, очень положительный опыт, и эта прибыль, она должна идти в том числе на то, чтобы ценные, качественные, профессиональные сотрудники получали безвозмездно, бесплатно это жилье, и это создало бы некий запрос в обществе, да, что и другие предприятия, в том числе находящиеся в частных руках, они бы вынуждены были этому соответствовать, потому что мы сегодня говорим о том, что работать некому на предприятиях. У нас дефицит рабочих рук, отрицательный показатель безработицы. Ну, какие вы создали условия для того, чтобы добиться такой ситуации? Люди бегут из страны, уезжают, да, становятся релокантами или, я не знаю, там, получают какие-то виды на жительство или просто в качестве нелегальных мигрантов едут непонятно куда, потому что они за такие зарплаты работать не хотят. Если мы с вами представим, да, что у нас есть, например, сегодня реально проблема, дефицит медиков, да, что государство скажет, что каждому врачу, каждому фельдшеру, значит, по истечению какого-то периода времени, сколько человек будет работать, будет предоставлено бесплатное жилье. Там очереди будут стоять. Помимо этого хорошая зарплата, помимо этого социальный пакет, помимо этого конкретная пенсия, не как сегодня баллы, да, чтобы никто не посчитал, такая формула, чтобы вообще никто не разобрался, они даже назвали их «Е», там «Е» и дальше дефис «баллы», да, издевательство над обществом, конечно, на таких условиях вы не найдете какой-то интерес, какую-то правильную мотивацию среди населения, чтобы люди самоотверженно трудились. Почему? Потому что каждый человек понимает, что он идет на работу, он один час работает на свою зарплату, а все остальное время, чтобы у хозяина все было ништяк в жизни, чтобы его дети не вылазили с курортов и так далее. При такой системе это, ну, ни перспектив никаких не имеет. Я когда слышу от своих идеологических оппонентов, что они мне говорят о нежизнеспособности моих взглядов, вот эта ситуация, которая происходит сегодня, она нежизнеспособна. Она приводит к разбалансировке, деградации и разрушению, да, тех важных отношений, которые сегодня, не знаю, просто удерживают в единстве нашу страну. Но последствия понятны, да, к чему все это приведет в будущем.
Дурной сон в голубых спальнях продолжается. Более 15 лет жители трущоб в подмосковной Ивантеевке ждут расселения из дряхлых покосившихся бараков, построенных в 1906 году. Но оказывается, что качество жизни людей зависит от бизнес-моделей и администрации городского округа Пушкинский. Подробности в нашем репортаже.
В центре Ивантеевки стоят три барака. В народе их прозвали «голубыми спальнями». О жизни людей в этих царских хоромах наш телеканал рассказывал еще в прошлом году. С того времени мало что изменилось. Обитатели трущоб, не найдя поддержки у чиновников, обратились за помощью к местным коммунистам, чтобы в очередной раз придать огласке проблему с расселением.
Вот такая администрация нужна.
Да.
Ну так вот и начнем с этого, потому что они все это возьму затеяли. Если бы был у нас Гринев, то наверняка бы нас уже бы расселили, как и вот эти дома. Пришла новая власть и началась дележка.
Еще в 1997 году выездная комиссия администрации Московской области установила, что бараки на Первомайской непригодны для проживания. Но никакие меры с тех пор не были приняты.
Удалось нам в прошлом году встретиться с губернатором нашей области Воробьевым Андреем Юрьевичем. При личной встрече он был очень удивлен, что наши дома до сего времени еще не расселены. Я к нему обратилась, я говорю, помогите нам, пожалуйста. Он сказал, чтобы эту проблему решили.
Поручение губернатора не было выполнено из-за бюрократии и бизнес-моделей застройщиков, которые должны были предоставить квартиры обитателям голубых спален то в ЖК «Пушкарь», то на Заводской. Жители решили сходить на прием к главе городского округа Пушкинский.
Мы ходили к нашему главе Максиму Валерьевичу Крестоцветову по поводу наших домов, выселения. Но ничего убедительного мы не добились.
Мы находимся на окраине города Ивантеевка, на въезде в город, возле жилищного массива «Пушкарь». Именно в этом жилищном массиве 10 августа 2023 года глава города Красноцветов Максим Валерьевич обещал жителям квартиры голубых спален. Но так они их и не получили.
После публикации информации о встрече коммунистов с жителями Ивантеевки в средствах массовой информации Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 315 УК РФ. Затем жители незамедлительно пригласили на прием в администрацию, даже прислали за ними автомобиль, и в присутствии следователя гражданам были даны обещания о расселении.
Чиновники местной администрации очень любят красивые отчеты для областного начальства. Но только они забыли о дряхлых покосившихся бараках, которые находятся буквально в 100 метрах от здания администрации в городе Ивантеевка. О людях просто-напросто забыли. Но о них вспомнили люди в погонах. Пушкинские коммунисты, в свою очередь, также будут дальше освещать события и помогать жителям голубых спален, этих бараков, переехать в комфортное жилье.
Разгоревшийся конфликт интересов в подмосковном Красноармейске между местными жителями и бизнесом сдвинулся с мертвой точки. После активных действий горожан и пушкинских коммунистов администрации городского округа Пушкинский все-таки пришлось встать на сторону жителей. Подробности в нашем репортаже.
Корреспонденты нашего телеканала в августе освещали события по строительству торгового павильона в городе Красноармейске. Торговый павильон площадью около 400 квадратных метров построили с грубыми нарушениями нормативных документов.
В первую очередь они строят на коммуникациях. То есть это коммуникации тепловые и водные, которые окажутся закрытыми полностью под недрами этого павильона. И если возникнет какая-то авария, то абсолютно непонятно, как будет осуществляться доступ к этим коммуникациям.
Кроме того, коммерсант построил павильон в 5 метрах от жилого дома вместо минимально допустимых 25.
Местные жители обращались в различные инстанции государственные, в том числе и в прокуратуру. В конце августа проблему осветила пресс-служба Пушкинского горкома КПРФ. После этого отреагировали московские областные государственные органы, в частности, Министерство по содержанию территории государственного жилищного надзора Московской области, дало ответ, что в адрес администрации городского округа Пушкинский Московской области направлено письмо о принятии мер по недопущению размещения торгового павильона по указанному адресу.
Пушкинская администрация на основании указаний из области направила собственнику торгового павильона Арсеньеву требования о сносе самовольно построенного объекта. С тех пор прошло уже более 3 недель.
Мы видим, что строение стоит, оно уже, в принципе, готово к эксплуатации никаких действий не происходит. Вот интересно, как администрация городского округа Пушкинский будет добиваться все-таки выполнения законов и в том числе своей претензии. Пока мы действий никаких не видим. Неужели опять должна вмешиваться прокуратура и Следственный комитет для того, чтобы выполнялись нормативные правовые акты?
Как выяснилось, 11 сентября Пушкинская администрация подала иск в суд о сносе незаконного строения. Пушкинский горком КПРФ будет следить за развитием событий и оказывать помощь жителям в отстаивании их законных прав.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В субботу 28 сентября переменная облачность, осадков не ожидается, ветер южный 10-15 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 24-26 выше нуля.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точка зрения». С началом своего отношения к советскому прошлому в официальных кругах стало меняться. Начали открыто говорить о советских достижениях, переписали школьный учебник истории, поставили памятники Сталину. Но не все стало однозначно. Антисоветизм и русофобия никуда не делись. Его по-прежнему много и в СМИ, и в телеграм-каналах, в высказываниях официальных лиц. Сплошь и рядом антисоветчики пытаются прикрыться интересами русского народа. Хотя на самом деле антисоветизм и русофобия – это братья-близнецы. Попробуем поговорить об этом с нашими экспертами. Сегодня в студии Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Дмитрий
Георгиевич.
Добрый
день.
Доброхотов Леонид Николаевич, советник председателя ЦК КПРФ по политическим вопросам, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
И Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Рады вас видеть.
Здравствуйте.
Дмитрий Георгиевич, ну что ж, в наших программах мы постоянно возвращаемся к теме антисоветизма и русофобии, и для этого есть на самом деле серьезные основания. В духовном плане это наиболее опасное явление, вызывающее далеко идущие практические последствия. Как вы оцениваете в целом текущую ситуацию? Меньше ли стало антисоветизма или больше? Или вопрос все-таки надо ставить как-то по-другому?
Антисоветизм, наверное, не может полностью быть исчерпан из общественной жизни по той простой причине, что в обществе всегда идет борьба мнений, борьба точек зрения. Даже если какое-то мнение, связанное с антикоммунизмом, антисоветизмом, становится маргинальным, это не значит, что его совсем нет. Иногда он уходит в подполье, приобретает катакомбные какие-то формы, он сохраняется, и несмотря на успехи, великие успехи Советского Союза, небольшая часть общества, но тем не менее продолжала занимать антисоветские позиции и, в общем, сослужила нашим идеологическим и геополитическим противникам большую службу в период разрушения Советского Союза, потому что без участия внутренней контрреволюции осуществить разрушение СССР было бы невозможно. Сегодняшние власти находятся в двояком положении. С одной стороны, вытравить из нашего народа глубокое уважение к советскому прошлому не удалось. Этому были посвящены все 90-е годы. И даже те персоны, олицетворявшие ельцинскую эпоху, которые вроде бы должны были отвечать за экономику, прямо говорили, что экономика для нас постольку поскольку. Задача приватизации, говорил господин Чубайс, состоит не в том, чтобы создать эффективную экономическую модель, он же по сути об этом говорил, а в том, чтобы забить гвозди в крышку грубо коммунизма. Вот ясно, что он был не не один, это была целая государственная система, которая, начиная с президента тогдашнего Бориса Ельцина, занималась вытравливанием всего, что связано с советизмом, коммунизмом, были попытки запрета коммунистической партии, причем неоднократно и так далее. И нынешняя власть... она наследует так или иначе тем 90-м годам, потому что именно тогда была принята и нынешняя конституция, хоть с юридической точки зрения посмотри, принятие конституции, формирование законодательной базы, хоть с экономической точки зрения посмотри, формирование капиталистической модели. Это власть плоть от плоти той системы, которая возникла на руинах СССР благодаря тому, что Советский Союз был разрушен, и антисоветизм был частью легализации права этой власти на существование. И отказаться полностью от антисоветизма власть не может. Другое дело, что и в условиях внешних вызовов сегодня не слышать настроение граждан власть тоже не может. Такого насилия над общественным сознанием, которое было в 90-е, меньшинство себе уже не позволяет. Но часть элиты к этому относится спокойно. Считает, что если нужно на этой платформе решать общегосударственные задачи, давайте их решать на этой. Но другая часть властной группировки, такое ощущение, что, знаете, собралась как в комок и ждет возможности для ответного удара, сохраняя плацдармы, сохраняя кадры, которые склонны к антисоветизму, сохраняя их в пропагандистском аппарате, сохраняя их в информационных службах, сохраняя их на всех уровнях. И такое, опять же, ощущение порой возникает, что эти люди, которые сегодня понимают, что лобовой антисоветизм не совсем то, что нужно, а не совсем то, что будет принято народом, а они все-таки как популисты не хотели бы быть совсем уж непопулярным в народных массах, но они набирают как бы силы и возможности для ответного удара, для того, чтобы отомстить этому самому народу, который заставил их, говоря их жаргоном полубандитским, прогнуться под свои настроения просоветские. Вот этого прогиба просоветские настроения часть властной элиты не простит и будет ждать момента, чтобы отомстить. И сегодня поэтому антисоветизм тоже сохраняется.
Леонид Николаевич, я думаю, что вы согласитесь, что отношения в государстве задаются сверху. Другими словами, как начальник скажет, так чиновники относятся. В том числе и к своей истории, и мы знаем об отношении нашего президента к СССР. С одной стороны, распад Советского Союза для него крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го столетия. С другой, он же убежденно говорит о том, что в СССР ничего не производили, кроме галош для Африки. Ну вот недавно на Восточном экономическом форуме сказал, что в Сибири и на Дальнем Востоке в советское время строили предприятия и бараки. Я хочу спросить, разве так было? Разве только предприятия и бараки? Еще какое отношение такими словами президент задает чиновникам, которые вот здесь вот внизу на всей нашей стране?
С одной стороны, вот чиновники не обязательно следуют какой-то линии. На месте ссылки Сталина был открыт ему замечательный памятник. На государственные средства под руководством местных властей никакой критики из Москвы по этому поводу не последовало. И более того, на государственном канале «Россия-24» был очень позитивный репортаж на эту тему. В высказываниях самого президента на протяжении последних там, десятилетий было много сказано о исчерпанности капитализма. На встрече с фракцией КПРФ, так сказать, он говорил о том, что в социализме, особенно если в него привнести рыночные формы экономики, ничего предосудительного нет, а наоборот, это может быть эффективной формой экономики. Другое дело, что в результате этих заявлений мы по-прежнему живем в капитализме, и никаких, ни малейших признаков перехода от этой отжившей, загнивающей во всем мире системы, особенно у нас, не видно. Это вот один из моментов. Значит, я хочу подчеркнуть, что с точки зрения устных заявлений, письменных заявлений, каких-то деклараций, есть несомненные позитивные сдвиги, особенно после начала СВО. А вот с точки зрения практической политики, в этом смысле значительно меньше позитивных результатов. Теперь еще один момент. Телевидение, федеральные каналы телевидения. Я, например, точно для себя определил, что там появились очень неплохие передачи. С жесткой критикой по адресу Запада, с признаниями многих позитивных аспектов политики Советского Союза, особенно внешней политики, особенно политики, связанной с нашей победой в Великой Отечественной войной, борьбой с зарубежными разведками там, и так далее. А с другой стороны, на тех же самых каналах, как только заканчивается информационная программа, в ежедневном режиме идут так называемые телефильмы. Эти телефильмы на 50% связаны с попыткой изображения советского общества, и они все строятся по одному единому антисоветскому стандарту. То есть там железобетонное клише. Как только изображается советская жизнь, это все в темных тонах, это все из тупых реакционных чиновников партийных. Ни одного позитивного персонажа с точки зрения власти того времени. Все показано в крайне негативных тонах. А когда я начинаю проводить голосование среди своих студентов, кто смотрит телевизор? Выясняется, ноль.
Ноль. Все так и есть.
И мне даже не хочется их толкать к этому, потому что мне непонятно, что они там больше приобретут, пользы или вреда, если они начнут, так сказать, смотреть эти каналы.
Леонид Николаевич, рекомендуете смотреть телеканал «Красная линия»?
Его можно смотреть в интернете.
Это на самом деле так, по поводу того, что молодежь в меньшей степени смотрит телевидение, но есть мессенджеры. Евгений Юрьевич, в этой связи вопрос. Вот что написал после заседания Восточного экономического форума главный теневой идеолог, назовем его так, российского антисоветизма Александр Дугин. «Надо полностью отбросить весь этот обманный бред сивой кобылы про права человека», — говорит он. «Представительную демократию, выборы, гражданское общество, конституцию и так далее. Нам нужен царь. Это и будет настоящая русская демократия. Воля народа, хотим царя». Ну, по-моему, Дугин здесь переплюнул самых махровых черносотенцев. Как вам вообще такие рассуждения?
Да, слушайте, подобного рода высказывания рассуждениями назвать довольно трудно. Это какая-то агитка... Причем замшелая отбитка, она уже пропахла нафталином. Меня вообще удивляют вот эти философы. Вы зачем получали высшее образование, философское образование? Вы должны создавать новые смыслы. Вы должны создавать что-то новенькое в поле идеологии, в поле философии, мировоззренческих каких-то установок. Вы чем занимались эти 30 лет? Вы что, за 30 лет не могли наработать чего-нибудь новенького? Того, чего не выработала человеческая философская, политическая или какая-то иная мысль. Вы что, значит, хватаетесь за разного рода идеи начала или середины 20 века? Те идеи, которые проповедовались махровыми антисоветчиками и монархистами, значит, еще в эмиграции. Вот удивительная вещь. Ведь они претендуют на то, чтобы стать новыми властителями дум. Чтобы завоевать интеллектуальную гегемонию в обществе. Вы чем будете завоевывать? Вы хотя бы для начала проведите, у Малафеева и компании есть немалые средства, проведите независимый социологический опрос относительно настроений ваших сограждан, в том числе по поводу монархии. И посмотрите реальную картину. Сколько человек готовы поддержать идею возрождения монархии? И они увидят воочию, что от силы это 5, там, ну, может быть, 6% населения, и то от дурманенного населения. Но, тем не менее, они продолжают, носиться с этими идеями. Первоначально у них был замысел посадить нам на шею вот эту семейку толстозадых Гогенцоллернов, с которыми на протяжении многих лет ручкались и обнимались, и даже в засос целовались и губернаторы, и федеральные министры, и высшие архиереи Русской Православной Церкви. Потом эта семейка толстозадых стала не ко двору. Но ничего, они теперь ищут нового царя на нашу голову. Теперь то, что касается прав человека, Конституции и всех остальных прочих свобод.
Это Дугин сказал?
Да, нет. А слушайте, ну, о том, что в буржуазном обществе все эти свободы и все эти органы власти носят декоративный характер, говорил не только Ленин, не только Сталин, но даже такой политический антипод Владимира Ильича Иосифовича, как Константин Петрович Победоносцев. Вспоминайте его знаменитую статью «Великая ложь нашего времени». То, что все эти парламентарные республики, это чистой воды декоративный элемент буржуазного общества, что в классовом обществе может быть только классовая демократия. Вот господин Дугин это забыл? Вот он нам предлагает царя. А господин Дугин, будучи философом, он вообще знаком с азами марксистско-ленинской философии. Но пускай ты не принимаешь эту философию, но ты хотя бы ознакомься с основными постулатами этой философии, и ты увидишь, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и другие теоретики марксизма, ленинизма говорили о классовом характере демократии. Надо разоблачать это все дело. Вот, ведь главное содержание нашей дискуссии, пускай заочной, в том, чтобы разоблачать подлинные интересы этих певцов так называемой демократии, которые на самом деле являются выразителями точки зрения так называемой, я вот это особо хочу подчеркнуть, национальной буржуазии. Но национальной буржуазии не бывает в природе. Понимаете? Это все, значит...
С момента вступления в империалистическую стадию
капитализма. Да, в империалистическую стадию развития. Потому что вся буржуазия этого периода развития капитализма является по своей природе компрадорской и глобалистской. Все зависит только от цены, за которую она готова продаться.
Если господин Дугин вещает из главных рупоров сегодняшней пропаганды, если ему предоставляют все самые широкие информационные возможности, если он вещает в прайм-тайм на федеральных каналах.
И еще он назначен руководителем центра.
Получает самые разные возможности, статусы, преференции, значит, он кому-то нужен. Значит, он нужен в той системе информационной, которая сегодня выстраивается. А если это так, то это, знаете, есть очень серьезный повод поговорить о нищете идеи, о нищете духа у наших оппонентов. А нам же тоже хочется, чтобы с нами дискутировали с достойными какими-то идеями. Но получается, что им-то выдвинуть нечего. Вдвигаются вещи, с которыми странно спорить. Странно, как можно всерьез спорить и доказывать, что царизм – это тема не прошлого, а позапрошлого века. Ну, это же вроде очевидная вещь. И нам навязывают какую-то смешную дискуссию. Вам что, больше нечего предложить?
Тем более, не просто царизм, а самодержавный царизм. Да.
И получается, что по мере...
Позорно рухнувший в 17-м
году. По мере развития событий, по мере того, как для граждан, так сказать, социологические исследования показывают, все актуальнее вновь становится социалистическое. Альтернатива тому угрюмому обществу, к тому той угрюмой жизни, в которой прокинут сегодня народ, а оказывается, и нечего выдвинуть с точки зрения защиты капитализма сегодня. Ну, нечего выдвинуть. Тогда надо вслед за выводом, сделанным однажды на Валдайском форуме, что капитализм зашел в тупик, принимать правильные решения. Невозможно дальше находиться в тупике. А выход это доказала история нашей страны, история Китая, история национально-освободительной борьбы многих стран, Кубы, Вьетнама. Показало, что, начиная с 20 века, никакой другой внятной альтернативы капитализму, кроме как социализма, не существует.
Я прошу больше того, вот правильно сказал Дмитрий Георгиевич. Дело в том, что они вроде бы выступают против социализма, то есть за сохранение существующих общественно-экономических отношений. При этом они полностью отвергают политическую надстройку этой экономической формации, то есть им демократии буржуазного типа не подходят. И предлагает на эту буржуазную основу надеть феодальную политическую надстройку в виде царизма. Но это абсурд, понимаете? Это какая-то шизофрения. При этом мы все, условно говоря, элементы буржуазного общества, за которые боролись лучшие умы человечества, начиная с Руссо, Монтескье, Дидро и так далее. Мы их выбросим на помойку. Понимаете?
Только ли вот эта шизофрения проявляется?
Да, и вот такие философы теперь пытаются стать властителями дум. Ну,
при этом ведь все это происходит за ширмой патриотизма. Да. Но если вы патриоты, если вы хотите обеспечить будущее своей страны, если вы справедливо, абсолютно справедливо говорите, что глобальный мир, который пытаются скрыть нацовцы по своим лекалам, будет восстановлением колониальной системы на новых условиях, если это будет электронный концлагерь, это все правда. Но чтобы этому всему противостоять, нужна максимально современная, эффективная, гибкая экономическая модель и политическая модель. А вы предлагаете нас загнать в какие-то такие шоры, которые ничему вообще сопротивляться не смогут. Никаким глобалистам, никаким империалистам. Вы под лозунгом патриотизма хотите нашу страну похоронить и лишить ее будущего со всеми своими странными, глупыми идеями самодержавия.
Дмитрий Георгиевич, а по поводу самодержавия...
И они нам что-то про патриотизм потом еще говорят. Ну, смешно слушать.
Царя ведь можно выбрать с помощью дистанционного электрона в голосовании и опыт московских выборов.
Извините.
Дмитрий Георгиевич, важный вопрос.
Это ваша версия, не версия Дугина. По мнению Дугина, народ уже высказался за царя, и поэтому он, как выразитель мнения народа, сам царя готов назначить. Вот ведь какая демократия.
Ну, в общем-то, это и подходит ему. Дмитрий Георгиевич, все-таки по поводу дистанционного электронного голосования. На самом деле, технически, в принципе, все готово к тому, чтобы мы царя выбрали с помощью ДЭГа. Вопрос. Готово ли к этому общество, и готово ли оно вообще принять вот такой подход?
Оно уже его не приняло, потому что явка на выборы снижается. Явка на выборы больше всего снижается в тех регионах, где ДЭК навязан тотально, как в Москве, например. Повыше явка в тех регионах, где этого издевательства над здравым смыслом нет, в Татарстане, например, где не было ДЭГа. И это уже ответ граждан. То есть они прекрасно понимают, кто-то глубоко понимает.
То есть они оценивают ногами, по сути,
эту историю. Кто-то по элементарной логике понимает, что электронная система голосования – это то, что, ну вот просто некоторые по инерции, ну в надежде в какой-то, ну в невозможности остаться дома или там не проголосовать, участвуют в голосовании с использованием электронных механизмов там, где их понуждают к этому в Москве, понуждали, они же даже, вот демократия, да, пока я не слышал от Собянина заявление в поддержку Дугина, но в Москве сформирована система сплошного ДЭКа, где люди просто загоняли голосовать электронным способом.
Запрещали им голосовать.
И не давали возможность голосовать бюллетенем. Нашей партии, начиная лично с председателя ЦК, с Геннадия Ивановича Зюганова, пришлось напрямую вступать в бодание с московскими властями, чтобы людям просто неотмененные, в принципе, то есть право-то формально у нас не забирали голосовать бюллетенем, вроде бы все говорили выбором, что голосуйте, но лучше электронно, потому что удобно. Но не говорили, что вам запрещено голосовать нормальным бюллетенем, но пришлось выбивать с боем это право. И я по моей семье это могу сказать, те, кто прописан в Москве, с большим трудом смогли выбить бумажный бюллетень. Поэтому не будет доверия к этой системе голосования электронной, потому что, вообще говоря, в этой ситуации даже от честности или нечестности избирательной комиссии уже ничего не зависит. Потому что считает уже не комиссия, а программисты, которые вам закладывают программу в электронную систему голосования.
Леонид Николаевич, вот мне кажется, что вся эта история больше похожа на какой-то апокалипсис, да, избирательный. Но вот патриарх Кирилл по этому поводу тоже высказался. Я его процитирую. «Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса. Отказываемся от веры в Бога, опять опускаемся в эти дарвинистические, марксистские концепции, ничего не получится». В общем, либо вера в Бога, либо марксизм и всеобщая гибель в апокалипсисе. Как вам вот такое вот противопоставление?
Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что ведь далеко не все патриархи Русской Православной Церкви позволяли себе подобного рода высказывания. Я очень хорошо помню прекрасное выступление и роль Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны. Были прекрасные оценки, выступления. Я помню, что говорил патриарх у гроба Владимира Ильича Ленина, потом у гроба Иосифа Виссарионовича Сталина, огромных заслугах этих людей. Это была абсолютно лояльная советской власти линия. Если говорить патриарха Московского и всея Руси нынешнего Кирилла, значит, есть Русский народный собор, в котором приглашены много, в том числе и лидер нашей партии, насколько я знаю, всегда участвует в этом. Там произносятся правильные речи, все говорится верно и так далее. Но когда я слышал вот это высказывание, которое вы процитировали, то я сразу, во-первых, меня это ошарашило, во-вторых, я задал себе вопрос. Вот мой внучок, третьеклассник, ходит в научный кружок в музей Дарвина в Москве. После такого высказывания, что надо этот музей закрывать, надо запрещать вообще дарвиновскую теорию, это откат мировой науки национальной на столетия назад. Далее, высказывание против марксизма. Что, после этого высказывания надо что, сносить памятник Карлу Марксу на Театральной площади? Надо сносить памятник Энгельсу на, около метро Кропоткинская в Москве? Надо запрещать труды Маркса, так сказать, и Энгельса, и их, естественно, наследников политических и теоретических? Это вызывает странное чувство. Как то самое, о котором мы говорили в предшествующей части нашей передачи. Это попытка ринуться назад в то общество, в ту ситуацию политическую, которая себя полностью дискредитировала и отжила, в абсолютную реакцию. Это вызывает тяжелое чувство непонятности, непонимания, в каком мире мы живем, в каком обществе мы живем. Ведь патриарх московский, по крайней мере, для верующих людей, должен быть авторитетом. А среди верующих людей у нас абсолютное большинство и патриотов, и людей, которые позитивно относятся к Советскому Союзу, к советскому прошлому, к нашей истории, к нашему государству. Как они должны реагировать на это?
Леонид Николаевич, я, может быть, скажу смелую вещь, но бытие не может влиять, не может не влиять на РПЦ, и вот именно праведной и честной русской церкви была именно в советское время. Иоанн Юрьевич, ну я вижу, что вы хотели что-то добавить по поводу нашего предыдущего разговора. Ну и тоже вам, соответственно, небольшой пример. Ну вот, главный антисоветчик Русской Православной Церкви митрополит Иларион. Есть такой, постоянно выступал на телевидении, обличал коммунистов, лил грязь на советскую историю. В результате вляпался в предельно гнусный скандал, нетрадиционной окраски, был с позором изгнан из всех должностей. Или православный олигарх Малафеев, мы про него тоже уже сегодня говорили, который финансирует несколько антисоветских СМИ, это очень важно. Венчанный в церкви, соблюдающий все посты, и вдруг оставляет свою традиционную православную семью, разводится и женится тоже на разведенной, тоже венчанной с другим человеком, попадясь с 10 детьми. И ведь эти люди учат коммунистов нравственность сегодня. С чем бы вы могли сравнить вот такое лицемерие, как историк?
Ну, давайте я с конца начну. Давайте не будем делать рекламу Малафееву. Поэтому говорить об этом персонаже я не буду. А его женитьба, новая женитьба на Попадье, которая развелась своим благоверным, это яркое доказательство того, что они фарисеи. Теперь то, что касается... Вот,
это подходит нам.
Да, да. То, что касается того, о чем говорил уважаемый Леонид Николаевич. Во-первых, начнем с того, что негоже вообще-то патриарху а вообще-то лезть в политику. Понимаете? Я понимаю, что церковь не может быть вне политики, что церковь всегда была одним из важнейших институтов, в том числе и в политической борьбе, и во времена Древней Руси, и в Средневековье, ну, в период буржуазной эпохи в меньшей степени, но тем не менее, она всегда была в политике. Но при этом, действительно, ни один из патриархов, по крайней мере, в 20 веке, персонально, я вот это хочу особо подчеркнуть, не позиционировал свои политические взгляды и предпочтения, как это делает нынешний патриарх Кирилл. Мне кажется, что это действительно неверная позиция. Дальше. Вот он говорит о том, что только вера в Бога спасет нас. Ну, например, на пряжках солдат вермахта тоже было написано «С нами Бог». Понимаете? Дальше. Ну, давайте скажем так. В атеистическом Советском Союзе, в общем-то, не приветствовалась вера в Господа Бога. Но я вас уверяю, и со мной, я думаю, согласится 99% моих сограждан, что нравственности, высокой нравственности в Советском Союзе было гораздо больше, чем...
Да, я именно об этом и сказал.
Да, чем в нынешнее время. Поэтому не думаю, что вера в Бога, она каким-то образом станет заслоном на пути того, чего так боится патриарх Кирилл.
В том числе в самой церкви.
Да, в том числе, кстати, да, распространение марксистских идей. Ну и на закуску. Я хочу сказать уважаемому патриарху Кириллу, что вера в Бога и отстаивание именно своей версии веры в Бога, она вообще-то приводила к многочисленным религиозным войнам. Возьмите, например, Европу. С начала XVI до середины XVII века почти полтора столетия в Европе шли кровавившие религиозные войны. Но одна Варфоломеевская ночь чего стоит. Понимаете? И тоже это все было под знаменами веры в Господа Бога. Уважаемый патриарх Кирилл, вы очень образованный человек. Вы даже одно время возглавляли духовную семинарию. Неужели вы этого не знаете? А если знаете, для чего вы тогда произносите вот эти не очень правдивые исторические речи? Это то, что касается его высказываний. Теперь то, что касается, значит, митрополита Иллариона. Ну, об этом персонаже уже давным-давно говорено-переговорено. В том числе и я о нем говорил и показывал истинное лицо этого служителя культа. Волк в овечьей шкуре. Дело в том, что Иларион, он всегда был знаменем совершенно определенной части иерархов Русской Православной Церкви, которая тесно была связана с Римско-католической Церкви и вообще с Западом как таковым. Вот он был их знаменем и их ставленником в качестве будущего патриарха. В условиях СВО понятно, что вот эта так называемая патриотическая часть архиереев Русской Православной Церкви посчитала, что настало время окончательно добить своих политических противников. Поэтому так жестко и разобрались с этим самым митрополитом Иларионом. А, значит, известные обвинения, они характерны не только для Русской Православной Церкви, но и для Римско-католической и любой другой церкви. Поскольку, я напомню, что для Римско-католической церкви вообще существует принцип целибата, то есть безбрачия, а для Русской Православной Церкви все монашествующее духовенство, а значит и все архиереи Русской Православной Церкви, они тоже не могут вступать в брак. Поэтому там можно напридумывать разных, значит, историй, это все зависит от таланта сочинителя, который, в общем-то, подобными вещами занимается. Так что я в заключение еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, в настоящее время подлинных воцерквленных прихожан в Русской Православной Церкви было бы значительно больше, если бы иерархи Русской Православной Церкви не лезли бы в политику раз и не были бы знаменем и глашатаями лютого антисоветизма и антикоммунизма два.
В моем родном Благовещенске, где, как и в Хабаровске, не было университетов тогда, ближайший университет был в Томске. И, соответственно, учебных заведений было не очень много. Первый марксистский кружок был создан в духовной семинарии. То есть наиболее образованная часть общества тогда и сейчас обращалась к марксизму. Я уверен, что и дальше будет обращаться к марксизму. Поскольку, в общем, ничего более внушительного, судя по изысканиям Дугина, альтернативная философская мысль
стараниями вот этих архиереев они придут к марксизму.
Поэтому у марксизма хорошее будущее, пусть никто его не хоронит, и пусть каждый, кто будет говорить о плохих перспективах марксизма, подумает о собственных перспективах, чтобы он не вредил своему собственному делу.
Более того, они наезжают на марксизм, поскольку они понимают силу этого научного учения.
Так поэтому и наезжают,
так естественно, если бы оно не представляло реальной угрозы.
Они его просто не замечают.
Конечно.
Дмитрий Егорович, все-таки хочу вас вот о чем спросить. Несмотря на то, что вот Леонид Николаевич сказал, что повестка вроде как информационная в федеральных каналах, она поменялась. Ведь власть России все равно продолжает поощрять антисоветизм в самых разных проявлениях. Ну, разумеется, это видят в том числе и наши друзья за рубежом. В Китае, во Вьетнаме, в Никарагуа, в других странах левой ориентации, где, в общем-то, верность принципам марксизма – это не какие-то пустые слова. Вот как вы думаете, вот такая вот политика, она как-то влияет на наши отношения с ними?
Ну, конечно, влияет, потому что сплачиваться, объединяться всегда лучше на родственно-идеологической основе. И, например, хотя мы знаем, что между Вьетнамом и Китаем, даже уже когда и тот, и другой шел по социалистическому пути, были некоторые сложные страницы в их истории, но идеологическое родство сегодня все-таки сказывается на их совместных планах, на совместной деятельности. Вот сейчас в Китае буквально в эти дни проходит очередной, уже 14-й по счету, форум мирового социализма в Академии общественных наук Китая, и как участник многих этих и других научных форумов Китайской Народной Республики, могу сказать, что вьетнамские ученые всегда участвуют и так далее. Что касается других сторон нашего сотрудничества с Китаем, в частности, с другими странами, бывшими союзниками СССР, то, конечно, тем не менее, отношения выстраиваются, отношения развиваются. На какой основе? На, опять же, на некоем общем идеологическом постулате, связанном с неприемлемостью попыток восстановления новой колониальной системы. В 20 веке Советский Союз и Компартия Советского Союза сделали очень много. Она сегодня, ее исповедует и Россия, и Китай с разными экономическими и политическими моделями. Но вот это общее стремление к глобальному, справедливому, многополярному миру, оно в этом отношении создает некую общую платформу для того, чтобы противостоять гегемонизму США и НАТО. Но, конечно, наше сотрудничество, на мой взгляд, развивалось бы гораздо успешнее, если, кроме этого, государственной политике внутренней и внешней мы исповедовали те принципы, которые мы исповедовали в Советском Союзе.
Леонид Николаевич, недавно стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов подготовил проект приказа, согласно которому Генпрокуратура сможет пересмотреть некоторые решения о реабилитации жертв политических репрессий 30-х-50-х годов. Новая мера может быть применена в случае, если решения о реабилитации касались пособников нацистов и изменников Родины. По-моему, это серьезнейшее политическое решение. Не исключаю, что пересмотреть придется сотни тысяч, если не миллионы дел. А каков ваш комментарий?
Знаете, я хочу сказать о том, что где-то в 2005, по-моему, или 2006 годах мне пришлось побывать в городе Иркутске в командировке. И там я совершенно неожиданно для себя уперся в гигантский памятник белогвардейскому адмиралу,
Колчаку,
который к тому времени был раскручен вот этим антисоветским фильмом. Адмирал, так сказать, там и так далее, и тому подобное. Значит, против Колчака огромное количество свидетельств, что это был кровавый палач. Плюс к этому, как историк, я хорошо знаю, что он прибыл воевать на гражданскую войну из Соединенных Штатов напрямую, на пароходе с американским оружием, американскими советниками, американскими войсками, возглавив фактически приход в Россию американских войск во время военной интервенции 14 империалистических государств. Значит, в антисоветское время уже было множество требований пересмотреть дело Колчака, реабилитировать его и так далее. Дважды Верховный суд это рассматривал и дважды согласился со справедливостью смертного приговора по его адресу. Потому что он был кровавый палач. У него по колено в крови он стоит, этот человек. Тем не менее, этот памятник продолжает стоять. Потом возник памятник Краснову, атаману. Это вообще страшный палач был, так же, как его брат, кстати. Оба они были атаманы.
Так еще и коллаборант.
И коллаборант, который воевал за немцев еще в Первую мировую войну, а потом за немцев, за нацистов во Вторую мировую войну. Он был повешен по приговору Советского суда, и, естественно, Верховный суд и приговор в его адрес по-прежнему подтверждает. Тем не менее, ему был поставлен памятник. И я не знаю, он стоит еще на этом частном участке или снесли его, но это был, тоже вызвало страшный скандал.
Там и музей был, кстати.
А музей, белогвардейский музей, да. Теперь я хочу сказать вот такую вещь. Все-таки для того, чтобы быть объективным, надо сказать, что вот если брать, например, белогвардейцев, то Великая Отечественная война, нападение нацистов на нашу страну показало, кто из них кто. Потому что среди людей, придерживавшихся и антисоветских, и белогвардейских взглядов, нашлись люди, которые, когда возникла угроза уничтожения Родины, поддержали Советский Союз и Красную Армию. Например, среди таких людей, как Иван Бунин, предположим, писатель, который написал известную книгу, полную яростной ненависти по отношению к большевикам, так сказать, уехав в эмиграцию. Но когда напали нацисты на нашу страну, надо почитать его дневник, я его внимательно читал. Он у себя в комнате повесил карту Советского Союза и отмечал, так сказать, где там немцы. Открыто поддержал Красную Армию, Родину, Советский Союз. И когда в конце концов мы победили, то в театре русском в Париже пришел туда Бунин как член Совета русских эмигрантов во Франции и оказался рядом с военно-морским атташе Советского Союза. И когда он его увидел рядом с собой, он вскочил и на весь зал, заполненный народом, сказал: «Я имею честь сидеть рядом с русским генералом». А наш атташе встал и сказал: «А я имею честь сидеть рядом с великим русским писателем». Это, кстати, отметил Твардовский в предисловии к девятитомнику Бунина, изданного по его инициативе. Рахманинов тоже допускал антисоветские высказывания, Сергей Васильевич, великий русский композитор. Но когда напали на нашу страну, то он не только открыто поддержал родину, но и собирал деньги и передавал все свои гонорары в посольство и в консульство в Сан-Франциско. Более того, как свидетельствует Громыко, тогда бывший нашим послом в Соединенных Штатах, были полностью готовы документы к его возвращению. Просто он умер, не успел вернуться. Уже был готов вернуться. Множество других людей.
Милюков.
Но в то же время я в библиотеке Ленина в свое время, в спецхране, еще в 80-е годы, читал книжку, которая называлась «Русский фашизм». И там были показаны марширующие по Маньчжурии тысячи белогвардейцев с портретами Гитлера и свастиками. Возникает вопрос. Вот сегодня те люди, которые заявляют о своих белогвардейских убеждениях, считают себя белыми патриотами, они на чьей стороне? Тех белых в прошлом людей, которые поддержали Советский Союз и Родину в тяжелый момент? Или таких людей, как Ильин, и еще был такой писатель Шмелев, который в своих документах, заявлениях, дневниках того времени показывали, что они на стороне нацистов на протяжении всей войны. И Ильин ведь даже в 1948 году, уже после войны, он все равно оправдывал фашизм. Значит, когда у нас здесь идут комментарии и возникают люди, которые возглавляют центр имени Ильина, так сказать, там, когда опять упоминается Солженицын в положительном плане, действует по-прежнему центр Ельцина, так сказать, там, и так далее, то возникает вопрос, эти люди на чьей стороне? Потому что мы сейчас, так же, как во время Великой Отечественной войны, мы в периоде войны. А война четко высвечивает, кто на чьей стороне.
Вопрос, который вы задаете, он риторический. В принципе, ответ для него ясен очень многим. Евгений Юрьевич, вот некоторые СМИ, Forbes в частности, обратили внимание на то, что распоряжением правительства в концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политической репрессии были внесены изменения. Утверждается, что из преамбулы документа убрали утверждение о том, что, цитата, «Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий». Конец цитаты. Убраны другие радикальные формулировки. В курсе ли вы этих изменений? Как к ним относитесь?
Нет, я не в курсе этих изменений. И меня, честно говоря, мало волнуют эти документы. Поскольку им цена базарная, день 3 копейки, этим документам. Придурки, дурачки. Вот. Принимали разного рода, значит, никем вообще нечтимые и незначимые бумажки, носились с этими политическими репрессиями, как с писаной торбой. Но сейчас все больше и больше вот этот морок горбачевской, яковлевской лжи относительно нашей истории, он спадает, в том числе и благодаря моим коллегам, профессиональным историкам, которые раскрывают подлинные причины и подоплеку всех тех событий, которые были в нашей стране в предвоенный период. В том числе это касается и числа жертв так называемых политических репрессий. Вот. Все очевиднее и очевиднее становится, что эта карта была разыграна специально, в том числе как один из важных элементов разрушения нашего общественного и политического строя и крушения Советского Союза. Началась вся эта свистопляска еще во времена Хрущева, но тогда они только искали первые подходы, вот, нащупывали наши слабые места, а уже во времена Горбачевской перестройки под руководством небезызвестного господина Яковлева вся эта, значит, история была пущена. И, к сожалению, надо отдать должное, что
тогда это сработало на ура, поскольку я не сгущаю краски, так оно и было. Десятки миллионов наших советских граждан поверили в эту тотальную ложь. Поверили. И пришлось потратить немало лет, целых десятилетий и усилия огромного количества историков и специалистов других наук, научных дисциплин, чтобы вот этот морок потихоньку развеивать. К счастью, сейчас значительная часть наших граждан наконец-то избавились вот от того негативного флера, лживого флера нашей отечественной советской истории, особенно эпохи Ленина-Сталина, которая господствовала в нашей стране в 80-е, 90-е, 2000-е и даже 2010-е годы. Даже сейчас власть придержащих довольно высоко оценивает фигуру Иосифа Виссарионовича Сталина. А еще каких-то 4-5 лет назад один известный деятель из нашего МИДа говорил, что Сталин горит в аду ярче, чем Гитлер в два раза, поскольку тот уничтожал чужие народы, а Сталин свой народ. Слушайте, но писать такие вещи, может человек только... Знаете, как в свое время Чернышевский сказал, можно не знать физики и химии, можно не знать иностранных языков, в том числе латыни и древнегреческого, но не знать историю может человек только умственно недоразвитый. Вот у меня такое впечатление, что подобные перлы высказывают умственно недоразвитые люди. Ну, давайте пожалеем их, что мы будем комментировать.
Но в качестве позитивного момента я бы хотел сказать,
по поводу товарищи, этих
я на днях зашел в магазин «Библиоглобус» на Лубенке. Это крупнейший магазин книжный в Москве. Там огромный раздел истории по исторической литературе. И я должен признать, что количество антисоветских книг до минимума.
Правильно.
Да, но это, тоже лежит. А большинство стоит позитива. Причем книги Спицына там стоят.
Послушайте, но дело в том, что это все-таки политика не государства, а издательств. И знаете почему?
Которые откликаются на потребности
конечно,
общества.
Да, конечно.
А вы говорите, это рынок не отрегулирован.
Потому что издательства, они очень чутко реагируют на общественное настроение и понимают, что вот эту лабуду антисоветскую, ей уже наелись,
не продашь.
Никто покупать ее не будет.
Антисоветизм не продается.
Да, антисоветизм.
Извините, антисоветизм сегодня на полках нет.
Фильмы по телевизору и в кино никто не смотрит.
Да, да, да.
Вы смотрите этот фильм, сделан по гениальному произведению Булгакова «Мастер и Маргарита», последняя версия, это чистая антисоветчина. Он полностью провалился. Люди уходят через 15 минут после начала из зала.
Есть еще одна тема, в которой хотелось бы разобраться. Дмитрий Георгиевич, вы, наверное, уже видели, что некоторые телеграм-каналы воспроизвели якобы распространяемую среди участников спецоперации листовку, в которой, наряду с денацификацией и демилитаризацией Украины, названа также декоммунизация. Я не знаю, фейк это или на самом деле, но, по-моему, само появление такого материала говорит о том, что левые настроения в наших окопах, они чрезвычайно сильны. Я хочу спросить все-таки, кому выгодны такие листовки или вброс такого характера? Чего добиваются их авторы? И самое главное, добьются ли?
Я думаю, мы разберемся в этом вопросе. Фейк, не фейк. Если фейк, то какого масштаба, кто за этим стоит? Потому что действительно, скорее всего, речь идет о попытке замерить общественную температуру по поводу такого рода вбросов, как кто к этому отнесется, в том числе и на фронте. А так-то ситуация, в общем, очевидная. Никто же не заставляет наших солдат одевать шевроны со знаменем Советского Союза, со знаменем Победы. Они сами это делают. И в этом отношении, будь наша власть умнее, будь она менее идеологически заряжена, будь она заряжена, точнее так, на достижение патриотических задач сегодня, а не на сведение счетов с советским прошлым, она бы поддержала, подхватила эту волну. Потому что если это помогает победить, используй это. Вот насколько силен этот антикоммунистический заряд, что же прагматические задачи борьбы на СВО не позволяют им по-настоящему отказаться от антисоветских догм. Это важный момент. Это еще раз подчеркивает, что можно сколько угодно говорить про деидеологизацию, про освобождение от измов, про то, что давайте объединимся вообще на какой-то такой лирической основе. Нет. Борьба идеологическая в обществе всегда идет и объединит объединиться, по большому счету, народ, может только на народных же принципах. А сегодня между принципами, между интересами народа и уважением к советскому прошлому и социалистическому будущему, ну, стоит твердый, уверенный знак равенства, который доказан нашим большим историческим путем, пройденным на протяжении сложного, тяжелого и победного для нас 20 века.
Дмитрий Георгиевич, время нашей программы подходит к концу, а начали мы ее с вывода о том, что антисоветизм и русофобия шагают всегда рядом, и, по сути, это близнецы-братья. Вы с этим согласны?
Доказанная вещь. Антисоветизм и русофобия идут вместе, и я думаю, что вместе потерпят поражение.
А мы все-таки победим. Спасибо, друзья. В эфире была программа «Точка зрения», ее ведущий Николай Быковских. Всего вам доброго и до новых встреч.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.